Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Наталья Гимельштейн, и сейчас я расскажу вам последние музейные новости. В преддверии Дня защитника Отечества я постаралась сделать акцент на тематические мероприятия, которые будут проходить у нас в музее. Итак, в Доме ремесел и фольклора, кроме театрализованной квест-игры, ребятишкам можно будет еще и поучаствовать в акции «Фронтовая посылка». Что будет входить в эту программу, расскажет заведующая филиалом Лидия Григорьевна Эверстова.
20 февраля в филиале Музея истории города Иркутска «Доме ремесел» стартует проект, который работает у нас уже второй год. Это «Фронтовая посылка». В этом году «Фронтовая посылка» будет проходить в несколько расширенном формате, потому что кроме того, что мы формируем составляющие фронтовой посылки, то есть пишем письма чернилами, перышком звездочка, вышиваем кисеты. Вначале мы их шьем, потом вышиваем кисеты. Надпись на кисетах – это произвольное решение каждого из авторов. То есть либо отправляется сыну, брату, отцу, а может быть просто от имени того человека, который вышивает этот кисет. А внутри кисета наполнение наши сибирские травы, таежные. Богородская травка, тысячелистник, мята и другие.
А приносить с собой ничего не нужно, то есть вы все дадите, да? Чем наполнить и чем вышивать?
Все материалы мы предоставим, то есть и нитки, и иголочки, и вот эта травка, о которой мы говорим, что будет наполнять вот кисеты. Кроме того, мы, наверное, будем делать открытки, которые направлены на то, чтобы те люди, которые у нас могут быть в гостях у нас, либо те школьники, дети, которые будут их создавать, они могут их подарить своим братьям, отцам.
Мужской половине.
Мужской половине, да, своего семейства. А кроме этого, у нас в гостях будет образцовая театральная студия «Зеркало». Они подготовили программу, это у них новый литературный проект «Айда Теркин». Кроме этого, мы можем предложить нашим участникам самим встать на сцену, импровизированную, спеть, прочитать стихи. Вся программа будет посвящена именно Дню защитника Отечества. И еще мы пригласили экспериментально группу из Дворца детского творчества «Октябрьский». Они хотят нам предложить премьеру своего спектакля. Спектакль «Мальчишки-бальчиш». Я думаю, что будет интересно.
Сколько по времени займет вся эта программа? И возраст какой примерно? Кого вы приглашаете?
Мы приглашаем, конечно, детей и взрослых. Это могут быть воспитанники детских садиков, начальные классы. Я думаю, что ограничений в возрасте не будет. И кроме того, мы, наверное, по времени вся программа рассчитана часа на полтора. Мы же хотим еще, чтобы наши дети, наши посетители посетили наши мастерские. Те, которые придут, мальчишки, мы хотим, чтобы они по окончании всей программы, фронтовой посылки, унесли с собой сделанные из дерева самолетики, лодочки. Ну, девчонок тоже мы придумаем, что они будут делать, кроме того, что они вышивают кисеты, они будут наполнять посылки. И, наверное, еще поучаствуют в какой-то импровизированной программе.
Дом ремесел и фольклора ждет старых и новых друзей по адресу: улица Декабрьских событий, 102. Телефон для справок 204-494. Я продолжу тематику, посвященную Дню защитника Отечества. И еще раз обращусь к выставкам нашего главного военного филиала «Солдаты Отечества». Кстати, это, пожалуй, самый большой музей в Иркутске, посвященный военным событиям, начиная с 1812 года. Экскурсии там проходят каждый день. Выходной в этом музее в феврале будет только один – 23 февраля. Во все остальные дни, пожалуйста, приходите с семьями, записывайтесь группами, классами. Помещения нашего филиала позволяют принимать и большое количество посетителей, разделив их, допустим, по 10 человек и распределив участников процесса в разные залы музея. Их там целых 5. Гражданская война, Великая Отечественная, военные конфликты 20 века, Афганистан и Чечня и участие в них иркутян, военные госпитали. В музее воссоздана палата медицинского учреждения военных лет. Вы удивитесь, сколько госпиталей было в Иркутске во время Великой Отечественной и сколько бойцов удалось поставить на ноги нашим медикам. Выставка, посвященная пистолету-пулемету Шпагина, это новое, а вообще в «Солдатах Отечества» представлено около 30 единиц оружия. Некоторые из них вас еще научат разбирать и собирать. Словом, телефон 38-08-99, адрес улица Чайковского, 5. Записывайтесь на экскурсии, не пожалеете и точно откроете для себя много интересных фактов о нашем Иркутске. А 20 февраля в отделе истории по улице Франко-Каменецкого, 16А, начинает работать новая выставка под названием «Становление вооруженных сил РСФСР на примере 5-й армии». Такое длинное название, но зато все понятно. Экспонаты расскажут нам иркутскую историю этого военного соединения. Павел Семенов, младший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея, один из авторов выставки, подробнее. Павел, добрый день. Открывается в отделе истории выставка. Интересно, я знаю, что ее основу составят уникальные документы. Что это за документы?
Эти документы к нам попали из разных источников. Там есть как исторические документы, связанные с Красной армией, с формированием 5-й армии. Там есть журнал по быту красноармейцев, как им нужно вести себя, как им нужно готовить, как готовиться к бою, как собирать даже одежду, как переносить одежду. То есть все очень скрупулезно в документах у нас прописано. Эти документы у нас есть. Есть исторические документы вообще про формирование Красной армии. Есть политические документы различных деятелей Красной армии. Есть интересный документ, отпечатан в бронепоезде Троцкого на его маленькой печатной машине. Красный листок идет. То есть там идет предисловие Троцкого о Красной армии, и потом уже расписываются именно политические шаги, политическая работа. Ну, для политработников эта книжка была напечатана. Там буквально 10 страничек, она очень тоненькая.
А что еще будет на этой выставке? Она называется, вот я посмотрела, «Становление вооруженных сил РСФСР на примере 5-й армии». То есть вот эти документы, они начало 20 века, правильно?
Да.
И что еще будет?
Документы, они идут периода 19-го, 20-го, 21-го, 22-го годов. Мы покажем оружие, которое было у красноармейцев и у противоборствующей силы. Мы покажем карту, как раз таки следование 5-й армии, как она освобождала Сибирь от каучаковцев и в ходе того, куда она пошла дальше после Иркутска освобождать. А мы покажем одежду, как раз таки 20-х годов, 19-20-х года, наган, пистолет, ну вообще в целом оружие покажем. И еще покажем акцент на фотографиях как раз-таки руководителей 5-й армии сделаем. По порядку их покажем от и до конца 5-й армии.
Это все будет с акцентом на Иркутск, да?
Да, как раз-таки на карте. Вот там идет точка Иркутск, мы ее выделим, напишем конкретно, когда закончили, когда освободили Иркутск от каучаковщины и тех, кто руководил именно в Иркутске 5-й армии. Как она входила, покажем, фотографии покажем архивные, как они выглядели, красноармейцы покажем. То есть они не все в шинелях были красивые, в сапогах, они были в лохмотьях часто, в порванной одежде, в шапках непонятных. То есть мы покажем, как они выглядели.
А почему они вот в таком виде были?
Раскол в армии, то есть все равно и у красных часто не хватало ни одежды, ни обмундирования, и у белых порой не хватало. Поэтому армия еще собиралась, армия вообще опять, она была разбросана, она не была одним фронтом не шла. Она уходила то в одну сторону, то в другую. Она делилась, зачищая определенные округа и города. Поэтому она вот как получалось. И она же плюс формировалась-то еще и из рабочих и крестьян, у которых часто и не было одежды. Вот такой военный.
Павел Семенов, научный сотрудник нашего музея, рассказал вам о том, что можно будет увидеть и узнать на новой выставке, посвященной 5-й армии. Выставка открывается в отделе истории 20 февраля по адресу улица Франко-Каменецкого, 16А. Телефон для справок 710-161. Кстати, от отдела истории совсем недалеко до музея городского быта. Он расположен в старинной усадьбе по адресу улица Декабрьских событий, 77. Там можно не только узнать о жизненном укладе иркутян начала 20 века, побывать в музее чая, но и после лекции попасть на мастер-классы по изготовлению своими руками, допустим, подарка для мужской части вашей семьи. стать участником сеанса настольных игр. Такой досуг предлагается в рамках так называемых семейных выходных. То есть в музее городского быта дело найдется взрослым и детям. Телефон для справок 204-884. Начало программ здесь ежедневно в 12 и 15 часов. В эфире передача «Музей истории города Иркутска имени Сибирякова». У микрофона Наталья Гимельштейн. Ну вот, военные истории закончились, хотя нет, остались же еще песни. Как мы выяснили, в городском выставочном центре имени Рогаля иркутяне очень соскучились по музыкальным вечерам. И поэтому вновь в гостеприимных залах городской галереи будет звучать музыка. В субботу, 20 февраля, поклонников романса ждет на встречу Галина Чхарчишвили, которая под аккомпанемент композитора Ольги Гробовской исполнит для вас популярные и авторские композиции. Сейчас для вас прозвучит романс Ольги Гробовской на стихи Алексея Толстого. Встреча из цикла «Душа и музыка едины» для вас, дорогие друзья, состоится 20 февраля в 17 часов в городском выставочном центре имени Рогаля по адресу улица Халтурина, 3. Цена билета 200 рублей. Его можно приобрести в кассе дома Рогаля. Телефон для справок 200-365. Будете на концерте? Обязательно до или после посмотрите новую выставку Галины Донской Она откроется 19 февраля тут же. Добрые, теплые, очень солнечные работы представила на суд зрителей Галина Васильевна. Пластической живописью автор занимается более 20 лет. Натюрморты, пейзажи, декоративные композиции кажутся нарисованными, а нет. Подойдя поближе к полотну, можно увидеть хитросплетение листочков, травинок и почувствовать солнечный свет. Да, в каждой работе он определенно есть. Мне повезло, и я увидела, как Галина Васильевна готовила свою выставку, и я задала мастеру несколько вопросов. Галина Васильевна, во-первых, спасибо, что вы доверили нашему дому Рогаля свои чудесные работы. Очень теплые, очень солнечные. Вот я на них смотрю, нет таких несчастных красок, какого-то синего, такого серого. Даже то, что у вас нарисовано гелевой ручкой, это про счастье. Вы, наверное, счастливый человек?
Да, я счастливый человек. Это действительно так. И меня окружают почему-то люди очень интересные. И от которых я не могу ожидать ничего никогда плохого. Поэтому счастье – это вот жизнь каждый день. Встречая солнышко, как это не банально, но это действительно так. Когда открываешь глаза и видишь солнце, думаешь, Господи, как хорошо, что ты живешь.
Те картины, которые сделаны в технике флористической живописи, вот с использованием листиков, травок, былинок, они такого все багряно-желтого цвета. Вы осенью собираете листья или вообще как материал добываете?
Основной источник добычи вот листьев, материала, как живописного материала, это, естественно, является осень. Потому что невозможно пройти, я думаю, что не найдется ни одного равнодушного человека, который мог бы не залюбоваться вот этой красотой осенней природы. Настолько интересные колористические данные, настолько интересно контрасты даже происходят, что просто завораживаешься. И когда идешь по ковру, по живописному, естественно, хочется, чтобы это видел еще кто-нибудь, кроме меня.
Вы даете, собственно говоря, вторую жизнь этому осеннему листовому покрову, который, собственно, каждый год-то уходит в небытие, а у вас он сохраняется и обретает вторую жизнь. Вы, наверное, в детстве гербарий любили собирать, нет?
Гербарием я не занималась в детстве. А от чего отошло у меня, так сказать, это желание, и где я себя нашла. Это работа в художественной школе. Мы с ребятишками делали небольшие композиции из природного материала. Там, конечно, участвовал листочек. А когда уже чуть попозже, ну, имея, может быть, какой-то багаж уже более профессиональный, я так призадумалась, думаю, боже мой, а если бы эту красоту да переложить? И еще интересно, что название я вот как бы придумала сама, флористическая живопись, потому что аппликация из листьев, это как-то не так. Потому что каждый листочек, он имеет цвет. И прикладываешь его, как мазок, кисточки. Не знаю, правильно или нет. Я искала в источниках, там было флорентийская живопись, но это совсем не про нас. Аппликация. Назвала вот так, по-своему. Поэтому это действительно флора. Там же не только у меня листочки из одного материала, там и цветы, там у меня цветы, растительные цветы, садовые цветы, лесные цветы. Допустим, роза – это такой благодатный материал. Его можно использовать в течение многих лет. Даже если их насобирал, потому что другие материалы, листочки, они становятся хрупкими со временем, и их надо использовать как можно побыстрее, но, естественно, после переработки.
А вот сами картины, они долго живут, это же тоже нужно как-то специально обрабатывать, чтобы не рассохлись вот листочки и цветочки на картинах. Что вы делаете, как сохраняете?
Да, технология достаточно сложная, и вот со временем, работаю я примерно уже где-то лет 30 в этой тематике, здесь получается, что с прохождением какого-то периода времени, да, там образуются изменения в цвете. Насыщенные яркие зеленые, насыщенные яркие желтые, они исчезают и становятся более спокойный, такой приглушенный мазок, так я называю. И, кстати, это мне даже больше нравится, потому что это и определяет какую-то гармонию цветовую и единство цвета. А там, где мне необходимо, например, показать контрасты или показать яркость, вот эту оставить, там я себе позволяю подкрашивать, но не сразу. Потому что сразу они имеют свою насыщенность, а через некоторое время, когда уже начинает блекнуть, если это мне захочется, то я это делаю.
А вот у вас еще гелевой ручкой несколько работ, которые я увидела. Вот «Ангел-хранитель» и «Моя семья». Все такие добрые, веселые люди. То есть у вас вся семья такая позитивная.
Я не задавалась этим вопросом. Просто я работаю с детьми, и до сих пор еще иногда работаю с ними. Понимаете, там невозможно быть непозитивным. Если, особенно вот в искусстве, ребенка не заразишь, если ему не вложишь вот этот вот эмоциональный, так сказать, разогрев, как мы называем, да, то ничего и не будет. Здесь нужно именно такое проникновение. А проникновение, оно всегда идет от настроения.
А еще принято у мастеров интересоваться планами. У вас, я посмотрела, есть персональные выставки. Вы много вообще где участвуете, в каких выставках? Состоите в сообществе «Оникс», да? И какие вообще у вас планы? Может быть, как у Ушакова, да, были большие полотна. Может быть, нам что-то такое сделать, байкальскую, я не знаю, природу или еще что-то. Какие-то задумки такие есть?
Я уже это сделала. У меня дома большая, огромная картина, как только позволяет лист ДВП. Она где-то там 2 метра на 1.5 примерно. Но она не транспортабельна, и я ее редко включаю в экспозицию. Называется она «Байкальские легенды», где образ Байкала как бы выточен из камня, то есть из камня. Угу. Смотришь на горы, видишь какое-то изображение. А это у меня как бы образ Байкала. Большие размеры у меня есть.
Очень хочется их увидеть. Надо как-то вот организовать экспозицию такую, чтобы там было вот это вот, ну, я не знаю, в театре, может, в детском театре. Было бы очень, мне кажется, симпатично.
Ну, я не против, если пригласят и помогут с передвижением.
А еще вы занимаетесь этим постоянно или в свободное время? Сколько посвящаете времени своего личного вот вашему любимому хобби?
Иногда бывает так, что я сутками. Вот когда войдешь, так сказать, в роль, как говорится, да, и знаешь, что вот это надо сделать, а вот здесь вот еще, а вот там еще, и здесь еще добавить надо. Просто погружаешься в эту работу настолько, что не замечаешь времени. И уже когда сил нет, смотришь, ой, уже совсем почти утро, ложишься прямо тут где-нибудь, среди листьев, просыпаешься и опять на работу. То есть ты как будто в этом мире как был, так и есть. Просыпаешься, глаза так протрешь, и все, и опять за работу. Но это бывает, когда у тебя вот что-то хочется, чтобы получилось. Поэтому такие моменты, то есть я могу работать, неделю работаю, потом я не работаю. То есть тут зависит от внутреннего такого колокольчика. Вот у меня зазвенит колокольчик, я готова к работе. Нет колокольчика, у меня помолчал, и я помолчу. Есть другие вопросы, которые решать по жизни надо.
У вас очень красивый Иркутск. Скажите, а вот там очень много тонкостей, ведь кружево тоже, вот это нужно все как-то выложить листочками. Вы по фотографии или вот в натуре это стоите и как-то зарисовываете? Как это получается?
Композиция, да. Вы знаете, никакие композиции надуманными нет. Естественно, они готовятся из натурных зарисовок. Если брать дом Трубецких, дом Балконских, естественно, это. Тем более, что я ходил на пленэры с ребятишками. Мы всегда, этот Иркутск, я его очень люблю. Почему его у меня много? Потому что мне очень хорошо в этом городе. И набросков очень много разного характера. А уже здесь, когда готовишься к какой-то картинке, ну вот представляешь, что тебе уже скоро надо что-то сделать, ты уже смотришь и видишь, какой тебе сюжет нужен. И делаешь легкую зарисовку для своей работы. Если нужен, допустим, натюрморт, я не могу надумать натюрморт. Я обязательно его ставлю. Я обязательно, если там у меня хлеба, то я напеку, поставлю, ну, там что-нибудь добавлю. Но мне нужно почувствовать вот этот дух, чтобы мне пахло хлебом, булочкой этой. Тогда у меня и все получится. А когда пустая стена, ничего нет, ни в голове, ни в рисунках нет. Я, когда сажусь работать, то у меня как краски разложены листочки по цвету, по тону вокруг меня и эскиз. Это то, что я должна сделать. Я перевожу контурный вариант. Для себя решаю тоновые задачи. Что темнее, что светлее. И, ну, как вот у нас в академических правилах идет. Идем от пятна. От темного к светлому или от светлого к темному. Вот я и выбираю, от чего мне пойти. И иду таким образом. Палитра передо мной.
Галина Васильевна, спасибо вам еще раз за доверие к нашему центру. Спасибо вам за выставку, за этот позитив, который вы несете. И, пользуясь случаем, я, конечно, приглашаю всех иркутян полюбоваться этим чудом. И спасибо вам большое. О своей персональной выставке вам рассказала Галина Донская. Это удивительный человек. А я приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, в дом Рогаля по адресу улица Халтурина, 3, телефон 200-365. Там до 19 марта будет работать эта чудесная выставка декоративно-прикладного искусства известного иркутского мастера и педагога Галины Донской. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я от души поздравляю всех тех, кто отмечает 23 февраля День защитника Отечества, кто стоит на защите российских рубежей на земле, в воздухе и на море, летчиков, ракетчиков, десантников, танкистов, моряков, артиллеристов, ветеранов военной службы, членов их семей и будущих защитников Родины. Всем вам, уважаемые земляки, от имени коллектива нашего музея я желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и уверенности в завтрашнем дне. У микрофона в студии Иркутского радиоканала была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.